Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
18 часов 5 минут, пятница, март, день 16-й. В студии Алексей Гудошников, всем здравствуйте! Шесть баллов, пробки в Москве, а движение пишите на плюс 7 925 4 8 94 8 и телеграм говорит МСК бот. Мне здесь пишут, что группа Кип Пикник сегодня попала в ДТП. Действительно, такое произошло. Под Владимиром группа Пикник попала в ДТП. Но все, я так понял, живы. Единственное, что им потребовалась все-таки госпитализация в каком-то смысле. Ну и об этом один из участников группы рассказал нам, в смысле, говорит Москва, в интервью. И это был... бас-гитарист и бэк-вокалист. Вот, он говорит, жизни музыкантов травмы не угрожают, но какое-то время придется провести в лечебных учреждениях. Говорит, вроде все живы, ехали в Рязань на концерт, и со встречной в нас улетел автомобиль. Ту машину занесло, и она в нас вписалась. Мы госпитализированы, находимся в госпитале в Гусь-Хрустальном, пролежим здесь до понедельника, а потом будет видно. И ближайшие концерты Пикника отменяются везде. Но, слава богу, все живы. И это радует, да? Так с чем же кичишься, что резваток поразунуешь? Да, вот это вот. Ну, так, что, ты только песчинка в руке божества. Вот. Ну, видимо, в этот раз небо на стороне группы «Пикник». Ну, хорошие у них песни, мне, например, нравятся они со смыслом, по крайней мере, да? В отличие от большинства всего того, что мы слушаем... И смотрим. Давайте пойдем дальше. А, единственное, я хотел сказать, вот какая-то совершенно сумасшедшая ситуация в Грузии произошла. В Гудаури подъемник вдруг начал крутиться с такой скоростью, что людей выбрасывало просто. И много пострадавших, как я понимаю. 8 человек получили травмы, в том числе 2 граждан России. Все госпитализированы, но говорят, что вот вроде бы все нормально с людьми. Если есть возможность, посмотрите в интернете этот инцидент. Там действительно впечатляет это все. Мало того, что люди на лыжах и на сноуборде в принципе могут убиться в любой момент. Это такой, такие виды спорта и развлечений, и отдыха. Так еще их и на подъемниках вдруг решили убить лишний раз. Я думаю, что здесь, конечно, властям Грузии надо бы провести какое-то конкретное расследование. Но они считают, что инцидент с подъемником не повлияет на турсезон. Ну, не знаю, захочет ли кто-нибудь повторять такие трюки. Ну, а мы идем дальше. Семь три семь три девять четыре восемь. Телефон прямого эфира плюс 7 925 4 8 94 8. СМС-сообщение говорит МСК-бот Телеграм. Гудаури, вы говорите, да? Но у нас вот написано Гудаури, а вы говорите Гудаури. Наверное, это связано с тем, как произносится на грузинском языке и как мы это слышим, и как мы это называем. А так пишите. Вот Вадим говорит, что Гудаури. Ну и Тигр, например, пишет, что Гудаури. Мне здесь Санчиксон напоминает, что якобы выборы в воскресенье, и мы должны усиленно об этом говорить. Но Санчиксон не знает законов. Я не буду говорить о выборах, потому что любой разговор о выборах сегодня превратится, естественно, в агитацию. Любая агитация будет воспринята как нарушение законодательства. Но вы уже не раз своими сообщениями, Санчиксон, подтверждали, что вы, ну, либо неосознанно пишете глупости, либо специально. Вот. Ну, ладно, хорошо, вы написали еще одну глупость. Правильно, Гудаури, пишет Борис. Ну, спасибо большое. Так, что еще? Пятница, развратница, пишет Алексей Фрейх. А, вы из тех людей, кто радуется пятнице и считает, что в пятницу обязательно надо как-то по-другому себя вести, как свинья, например. Я так не считаю. Я считаю, что в пятницу можно и нужно вести себя так, как ты всегда себя ведешь. Нормально. Вот. Я не думаю, что в пятницу обязательно нужно напиться или что-то как-то себя неправильно вести. Ладно, давайте пойдем сразу к темам, которые есть. Ну, я знаю, вы даже, наверное, уже слышали, может быть, в предыдущей программе. Миноборнауки не планирует отказываться от системы ЕГЭ. Ну, такое предложение поступило. Группа депутатов от фракции ЛДПР внесла в Нижнюю палату парламента законопроект, предлагающий отменить в России единый государственный экзамен. В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что ЕГЭ предлагается заменить государственными экзаменами, которые будут сдаваться обучающимися по образовательным программам основного, общего и среднего общего. Короче говоря, вернуть все как было. Вот. Если коротко, вернуть все как было. Давайте поговорим на эту тему, потому что я так понял, у нас все еще в обществе есть некое неприятие единого государственного экзамена, и до сих пор я не могу понять, почему. То есть для меня это загадка на протяжении очень многих лет, потому что у единого государственного экзамена, как по мне, есть ряд плюсов. И один неоспоримый плюс, так это что ты можешь сдать единожды этот экзамен, и потом подать результаты свои в тот вуз, в который ты хочешь вообще. Тебе, ну, это удобно, черт побери, это удобно. Ну вот. И раньше, например, как мне кажется, поступить в столичный вуз из региона было сложнее. Не знаю. Давайте попробуем поговорить. 7373-948. Вот эта неприязнь к ЕГЭ, она, в общем, откуда берется? И почему вы считаете, если вы считаете, что нужно отменять ЕГЭ, что это нужно делать? Как вас зовут, Олег? Здравствуйте.
Добрый вечер, Александр.
Да.
Алексей, ну смотрите, значит, вот у ЕГЭ есть как плюсы, так и минусы. Минусов, на мой взгляд, больше. Главное, это то, что вот, ну, пример приведу. Угу. Племянница поступала 5 лет назад в МГИМО. Вот.
Да.
Была, значит, я там видел людей с 90 там с лишним баллами, приехавшие, ну, из республик Северного Кавказа. Там явно они по-русски плохо говорили. Понимаете, они было по-английски 100 баллов.
Вы имеете в виду, что они...
составляющая.
Ну, знаете, хорошо, а вот, так бы они... Ну, подождите, сейчас вот прям сразу стоп. Смотрите, они бы просто приехали с золотыми медалями из этих же республик. Потому что нет, там так... Как нет? Ну, они купили преподавателей в школе.
Я поясню, смотрите. Ну? Сейчас достаточно иметь бал уже. Понимаете? Ну. И все. А тогда надо было сдавать вступительные экзамены.
МГИМО тоже и сейчас принимает вступительные экзамены. Как это неудивительно? МГИМО и сейчас это делает. Вот это первое. Второе. Если они купили ЕГЭ, например... Так они могут и не ЕГЭ купить, какая разница? Покупается золотая медаль. Вон, у нас скандал был какой-то с золотой медалью. Помните, как раз что-то связанное, как раз, по-моему, с республиками Северного Кавказа было, и там вот одна из девочек сказала, что вот у моей одноклассницы не настоящая золотая медаль. Это неправда, что у нее золотая медаль. Разбирательств было куча. Купить-то можно все. Ладно, дальше. Допустим, у кого-то есть бабки, он приезжает в МГИМО и договаривается с преподавателем напрямую. Возьмите меня. Возьмем. И берут. Дальше что? То есть коррупционная составляющая и до ЕГЭ, если говорить, она всегда была бешеная. То есть коррупционная составляющая, она зависит не от ЕГЭ. Она зависит от того, берут взятки преподаватели или не берут в школах или в университетах. Все. Больше здесь вообще ничего нет. То есть какое отношение это имеет к ЕГЭ? Что кто-то вор? Никакого. Ответ прямой. Никакого отношения это не имеет к ЕГЭ. Какие еще претензии к ЕГЭ у вас есть? 7373-948, телефон прямого эфира. Как вас зовут или здравствуйте?
Добрый день, Дмитрий.
Да.
До ЕГЭ была двухуровневая система взяток. Это давали взятки в школе и давали взятки в вузах. И вся... Это были огромные чудовищные деньги на репетиторов и там, и там.
Но я это уже сказал, я понимаю, это прекрасно.
Да.
Но
да,
а в чем, собственно, претензия тогда к ЕГЭ у людей? Вот мы выяснили, что вот эта претензия, она не работает.
Я тоже понять, да. И так. При том, сейчас вот очень много говорят же, что сейчас и сделали вывоз на сдачу экзаменов в отдельный центр, где сложно, там все под камерами. И взятку сейчас, собственно, взять-то некому, там сейчас все... обезличные. В чем претензии, я вот тоже понять не могу. Там сейчас все довольно четко.
Нет, но они-то думают как. Вот в народе бытует мнение, что можно сделать себе 100 баллов по ЕГЭ, потому что там...
Нельзя. Некому там дать... Все люди, они оторваны от земли. Это первое. Извини, да, Леш?
Да.
Значит, я сегодня слышал одна из претензий, что там, значит, ставят галочки какие-то, разучились люди думать. Не ставят там галочки, там уже года 3 или 4 назад там сделали обычные задачи, где нужно вписать ответ, ну вот.
Да нет, ну я даже помню ЕГЭ, когда первые годы появлялись, для меня всегда была странная вот эта претензия. Там стоят галочки. Там было 3 уровня тестов. Первый тест – галочки. А найти один правильный ответ из 4 возможных вариантов, да? Ну, типа как, там, кто хочет стать миллионером.
Это было в первых версиях.
Сейчас да, такого, это было в первой.
Я знаю, такого нет.
Даже, смотрите, это было в первой. Потом там было 2 уровня задания, где ты должен был вписать ответ, просто уже настоящий. И 3 ты должен был, ну, такое творческое задание, там, если что-то с гуманитариями связано, сочинение, если там с математикой какая-то сложная задача. То есть у меня есть такое ощущение, что о ЕГЭ говорят люди, которые вообще не знают, как оно устроено. Они просто мелят чепуху.
Во-первых, это, а во-вторых, вот до ЕГЭ там были просто чудовищные деньги вот на 2 уровнях.
Абсолютно верно. Та же самая коррупция. Вузах,
да. Там вот это вот такое было кубло, вот это самое, там все всем давали, какие-то репетиторы мутные там ходили. Это все, вот, я сам поступал в 2002 году, я все это был ужас. Но сейчас это, конечно, очень тяжело.
Я понял, о чем вы говорите. Я понял. Спасибо большое, да? Вот Гагога говорит, что за бред насчет взяток. В 2000 или 2002 я сам лично поступил в 5 московских вузов. Взятки давали только глупые, говорит Гагога. Гагога, отвечаю вам на вопрос. Сегодня умные ребята сдают ЕГЭ и поступают в вузы без взяток. А глупые дают взятки. Ничего не изменилось. Это не имеет отношения к ЕГЭ. Понимаете? Это не имеет отношения к ЕГЭ. То есть к тесту, это к ЕГЭ, к экзамену, не имеет отношения. Единственное, чем ЕГЭ-то, по сути, отличается от того экзамена, который мы раньше сдавали в школе, что отличники пополизы, знаете, такие есть, они не могут подлизаться к ЕГЭ. Они не могут этого сделать. Все вот эти вот люди, все эти подхалимы, на протяжении там 11 лет носящие тапочки за учителями, они все обламываются об этой ЕГЭ. Вот все. Потому что как только нет ЕГЭ, сразу же есть человеческий фактор. Когда, ну он хороший мальчик, давайте поставим ему 4. А этому мы 4 ставить не будем. Слушай, это для него это 4, а для тебя это задание 3. Все я это прекрасно знаю. Все это я прекрасно знаю и слышал десятки тысяч раз в школе, я это видел. Когда троечников, идиотов, тупых абсолютно людей тянули изо всех сил, а тех, кто мог заниматься, тех топили. Я это видел. Ну и были любимчики, естественно, отличники, которых наш, поставьте ему. И у него там, допустим, все хорошо, но вот химия у него там не идет. И, ну поставьте ему. Ладно, он у нас золотой медалист будущий. Это наш золотой медалист, там, какой-нибудь Петенька, да, Васенька, без разницы. Вот что было. Не надо идеализировать вот эту школу, как она была раньше хорошо, ничего подобного. Я обожаю тесты. Обожаю тесты. Когда у нас в институте начали вводить тесты, вот, буду говорить, в университете, называется университет, ну и ладно, институт на самом деле, начали вводить тесты по некоторым предметам, мы сдавали. Это было счастье для меня. Это я знал, что я могу с преподавателем быть в любых отношениях. В плохих, в хороших, в замечательных, в никаких. Я могу в щи ругаться с ним, потому что в конце тест. И единственное, что меня определит, мои знания, а не его отношение ко мне. И плевать я хотел на его отношение ко мне. Не хочу ходить, даже не буду. Неинтересный преподаватель. Пошел вон, я не зайду на твое занятие. Ты кретин, я, например, говорю. Ну, я так не говорил, но допустим. И все, а дальше просто тест сдаю и до свидания. Пока, я смог его сдать. Я выучил без тебя. Без ваших лекций вонючих, занятий вонючих, подхалимажа вот этого бесконечного вашего. Без них вот просто выучил и сдал. Прикинь, ха-ха-ха-ха, как замечательно. Были же эти преподаватели у вас. Ну, давайте говорить откровенно. И в школе они были.
Ты у меня не сдашь, ты у меня в тюрьму пойдешь.
Все, ЕГЭ, до свидания, сказал всем этим людям. Сидишь, говоришь, да ставь 3, ставь что хочешь. Хуп, вот прям упаритесь здесь все. Что хотите, делайте. 4, 3, мне вообще без разницы. 5, 4, 3. Главное, вот доживу до ЕГЭ, сдам ЕГЭ как мне надо, поступлю по этому показателю в вуз, а вы все горите в аду. И у учителей пропало. Ну, известно, что пропало. Рычаг воздействия на детей. Видите, рычага-то нет. Когда можно говорить, не получишь ты у меня в четверти пять. Да?
Вот сейчас поставлю тебе двойку за поведение. Посмотрим, как ты у меня будешь потом здесь елозить.
Все, доставь. Тьфу на тебя, тьфу на твою двойку, на тройку, на четверку, мне все равно, ку-ку, я буду сдавать ЕГЭ, мне плевать, что там ты мне пишешь в этот дурацкий журнал. Ставь, по физкультуре, хоть два, хоть три, хоть, ну два-то нельзя, не переведут. Тройка, хорошо, все бегут, а ты пешком идешь. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла, потому что плевать на это все, правильно? Замечательно. Так что вы против ЕГЭ-то? Вы что, его сдавали? Подавляющее большинство нашей аудитории знать не знает, что такое ЕГЭ, потому что они ЕГЭ не сдавали. Я это знаю. Ну, я это знаю. Просто подавляющее большинство не сдавало ЕГЭ. У меня есть статистика на руках. Вы не сдавали ЕГЭ. Практически все. Так что вы против него-то? 7373948. Потому что наши дети очень сильно устают, а как будто вы не уставали, когда в школе учились. Вы так по кайфу учились всегда, вам так нравилось сдавать экзамены, вы вообще не переживали перед выпускными экзаменами. Как вас зовут, или здравствуйте?
Алексей, добрый вечер, Александр.
Да.
Я ЕГЭ тоже не сдавал, мои дети сдавали.
Ну?
Значит, насчет устают. Не знаю, когда учились вы, но я в школе в 10 классе, тогда 11 не было, сдавал 10 экзаменов.
Во, это же ужас! 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 Ужас!
Да, сейчас можно сдать три этих самых ЕГЭ. Вы абсолютно правы, когда говорите вот о всей этой школьной фигне с преподавателями. Опять-таки, вы, наверное, не помните, но с 88 года началась такая штука под названием государственное централизованное тестирование. Такой предшественник ЕГЭ. И его результаты очень многие вузы принимали. И очень многие дети шли на это государственное централизованное тестирование для того, чтобы избавиться от... Бариван, которые ставили
портили им жизнь.
Они заслуживали.
Конечно, конечно.
А результат этого государственного централизованного тестирования по приказу Министерства образования тогдашнего, что обязаны были принимать в качестве основного. Что тебе там в школе поставили, наплевать и забыть.
Вообще забыть.
А теперь про лоббистов.
Так.
Основные лоббисты, которые не хотят ЕГЭ, это вузовские преподаватели. Значит, программы, приемные программы вузов, ну, просто сильно очень не соответствует тем программам, по которым учат в школе. На этом делали бешеные бабки-репетиторы. Вот отсюда их ненависть к ЕГЭ.
Конечно.
Вторая группа лоббистов, которые против ЕГЭ, это родители, у которых дети явно, так сказать, это ЕГЭ не сдадут, и их задача за бабки опять-таки сдать вот этот экзамен какому-то профессору, который за дважды два-четыре поставит ее ребенку пятерку.
Конечно. Мы вам профессор, машину подарим, а вы нам вот как-нибудь, ну, там, вы поможете тоже? Да, конечно, поможем. Все?
Ну, именно так. Именно так, Алексей. Вот именно так.
Да.
И вот эти две группы мутят воду, что называется.
Конечно, конечно. Конечно, абсолютно так. Спасибо большое. Вот мое мнение совпадает абсолютно с вашим. Ощущения, мнения, думы мои, мысли. Вот. Поэтому я не понимаю, собственно, что вы так вот. ЕГЭ делает из детей дебилов. Нет. Из детей дебилов делают их родители и учителя. Как это происходит? Родители не занимаются детьми на протяжении всей жизни этих детей, пока они не станут взрослыми. Вот, вообще никак. Никак. Ты там, в школу только ходи. Ты смотри, не кури, так как я. Ты мы с дядь Петькой докурим, а ты-то не кури. Президентом-то мой будет. Президентом. Вот чем занимаются эти люди, значит. Чем занимаются учителя? Доминированием. Властным доминированием. Многие.
Звонок звенит для учителя. Для учителя звенит звонок.
Да какая разница? Вот прямо сейчас, в эту секунду, учитель договорит что-то такое важное. Нет, звонок звенит
для всех.
А если учитель не может уложиться во время, то это
плохой учитель, плохой.
Потому что вот у меня есть время, отведенное под эфир, и я в него укладываюсь. А если бы я не укладывался, выкинули бы меня с работы. Я не могу сказать, звонок звенит
для ведущего.
Не будет новостей. Будут. Будут, все. Вот и так далее. Самоутверждение посредством слабости детей, потому что они от тебя зависят. Абсолютная власть. Да?
Встань и выйди. Встань и выйти.
Вот это. Он на перемене открыл форточку и в нее кричал: «Пацаны! Пацаны! Перемена заканчивается!» Это уже из моей жизни. Пацанов звал на урок. Понимаешь, работал на учителя, можно сказать. «Пацаны!» Открыл форточку и кричал в нее: «Пацаны!» Как будто я там кричал, простите, ну, у меня есть шутка, да, там, и так далее. Но, ну, я же что-то хорошее делал даже, можно сказать. Вот чем занимаются учителя. Чем занимаются, собственно, ученики? Ну, это ясно. Пубертатный период, созревание. «Привет, Машка, как твои дела?» Никто ничем не занимается. Ни учителя, ни дети, ни родители. Всем все равно. Всем все равно. Все думают о себе. В итоге... Да к нам же в этом году сдавать ЕГЭ! О боже! Давайте наймем репетитора! Репетитор — это вообще самый лучший человек на Земле. Он понимает, что он ничего не сможет сделать с этим идиотом за короткий промежуток времени, но он понимает, что также можно на нем заработать. И он с этим: «Все там, репетитор, репетируй меня!» И там: «Ну давай попробуем начать жи, пиши с буквой И, так-то. Ну вот видишь, все просто!» Все просто. И родители откупаются, да? Не занимались ребенком, вот откупаются до последнего. Вот и все. И потом вот это вот. Мы очень нервничаем и выпрыгиваем в окно, когда ЕГЭ. А 10 экзаменов в школе в советское время сдавать люди не нервничали. А в институте сдавать экзамен люди не нервничают. А на работе каждый день как экзамен, когда начальник стоит над тобой, занеся дамоклов меч над твоей башкой постоянно, это не экзамен. А когда тебя слушают десятки тысяч, сотни тысяч, миллионы человек, смотрят по телеку и за каждым твоим словом и движением следят, это не экзамен. Это не экзамен. Это все экзамен. Че, подохнуть теперь что ли всем? Че, мне нравится ЕГЭ? 7373-948, телефон прямого эфира. Вот я бы был хорошим учителем, я считаю. Труда. Как вас зовут, или здравствуйте?
Да, привет, Денис. Вы знаете, у ЕГЭ есть один минус, который они пока не могут решить. То, что его нужно сдавать один раз в год. Вот если бы его сдавать можно было бы, ну, раз, хотя бы два раза, или вот в идеале раз в месяц, чтобы можно было прийти спокойно.
А зачем?
Ну, как зачем? Вот смотрите, человек не сдал ЕГЭ, и он, получается, год, он в таком подвисшем состоянии.
А, ну
он
понял.
Не может не пойти учиться.
А тут он раз...
Да, он именно этого и боится. Он, у него как бы год жизни явно вычеркивают, именно потому что ЕГЭ нельзя пересдать.
Тоже вычеркивают. Ну что это у нас за восприятие жизни?
Человек такое? В таком возрасте, он так думает, его так настраивают родители.
Во! Родители эти, эти жуткие родители, которые... Ты не сдашь, ты будешь мыть сортиры.
Даже не может пойти.
Да. Вот, понимаете?
Еще ребенок, да. Но я просто про это говорю. Если бы сделать в идеале его, ну, вот два раза в год минимум, а в идеале это можно, нужно было прийти в РАНО тебе, дали бы тест этот, как-то там, в случайном порядке.
Короче, год, как, как вот когда мы сдаем на водительское удостоверение.
На право
сдаем, да, на право.
Мы же не боимся, но то же самое. Не,
ну, есть люди, вы... есть эти люди, да. Поверьте мне. Они очень боятся. Они знают, да там ничего. Вот прям сразу. Значит, «Чё, тачку хочу? Ну, у тебя права-то есть?» «Не, у меня нет, надо получать». «Ну, там не сдашь, надо покупать сейчас». То есть ты даже не пробовал? Нет. Или там «не пробовала», да, через слэш вот так вот. «Пробовал, пробовала», в скобочках «ла» можно давать. «Не пробовал, не пробовал». Нет. «Ну ты чё, ну все знают, что не сдать никак, вообще не сдать, это невозможно сдать, это... Я так нервчу, так нервчу». Я реально видел человека... Когда учился, ну, сдавал на водительское удостоверение, на права, так говорят в народе. Я видел человека, который не мог сдать теоретическую часть 6 раз. Как ее можно не сдать? Там просто один раз прорешать эти билеты, один раз. Даже не надо понимать правил дорожного движения. Один раз прорешал, запомнил, конец, все, точка. Нет, нет. 6 раз человек не мог, никак не получалось у него. И он говорил: «Черт, валят меня, черт, невозможно, это просто невозможно». Ну, чувак, если ты не можешь запомнить, сколько там, 20 билетов или 40 билетов, я сейчас не помню. Вот. Да ты, значит, вообще, как ты свое имя-то запомнил? Как ты вообще запомнил свое имя? Ты, ну, штаны, вот знаешь, какого у тебя размера штаны, ботинки вообще или как? Ну, судя по нашим фотографиям выпускным из школы, конечно, мы не знаем никакого размера у нас штаны, ни ботинки, ни пиджак тем более. Я экзамен сдавал на права 7 раз, а езжу норм. Боюсь экзаменов, пишет Алексис. Да не бойтесь вы их, вся жизнь экзамен. Скоро все равно всем умирать. Какая разница? 18.30 новости. В 18.35 в Москве, в студии Алексей Гудошников. Всем еще раз здравствуйте, это моя программа. Хочу просто предположить, у меня есть предположение. Для того, чтобы все экзамены сдавались хорошо, учиться надо всегда хорошо. И вообще знать, интересоваться чем-то, предметами какими-то. Вообще какой-то путь выбирать жизненный. Ну, правда, как его выбирать, если непонятно, что хочется. А как определиться, как, кто должен помочь в этом? Я думаю, родители. Многие родители занимаются детьми. Ну ладно, мы должны уже дальше как-то идти. А главное не учиться, а научиться учиться, как говорил мой классный руководитель. Всегда старался следовать, пишет Туманов. Вот он на самом деле прав. Но правда, научиться учиться – это задача университета уже, насколько мне представляется правильно. То есть вот в университете как раз учат правильно учиться. В школе учат подчиняться, на мой взгляд, подчиняться системе. Ладно, все это пройдет, вот честно говоря, наверное, просто школьники любят драматизировать все эти события, связанные с их школой, я тоже, наверное, драматизировал, все даже, в общем, не особо помню, мне как-то все равно, вот, в общем, как бы, плевать, ладно. Знаете, про Лужники много новостей было в последнее время, и я все-таки решил поговорить с вами. Арена Лужники соответствует всем стандартам FIFA. Вот у нас такое есть сообщение. Об этом сообщила директор по проектированию объектов гражданского строительства. Значит, не суть. Я, чтобы вы понимали, не собираюсь здесь обсуждать сам стадион и спрашивать вас, как вам нравится, он не нравится. Нет. Совершенно другое будет обсуждение. В конце прошлой недели стадион был признан лучшим объектом 2017 года по версии авторитетного портала stadiumdb.com. Все, этого достаточно мне для того, чтобы дать вам понять, о чем я хочу говорить. А говорить я хочу о следующем. Я помню, как все обсуждали реконструкцию Лужников и говорили, что его испортят. Ну, то есть, стадион будет испорчен. Невозможно, он будет испорчен. Они все испоганили. Был прекрасный стадион, а будет поганый стадион. Все испортят, все вообще. Как нельзя прикасаться к Лужникам. В итоге Лужники лучшей ареной признаются, соответствует всем современным стандартам. Все, короче, классно. Но я помню эти возгласы этих людей. Как, нет, ни в коем случае нельзя трогать. Там и так все хорошо. Ну, давайте, 7373-948. Я хотел бы, чтобы вы позвонили и покаялись. Вообще, мне нравится этим заниматься. Вы еще не представляете себе, что будет, когда достроят Крымский мост. Ждите этого эфира. Все ждите этого эфира. Я со всех спрошу, со всех, кто рассказывал про то, как невозможно построить этот мост, потому что там движение тектонических плит, лед срежет этот мост, и вообще это фейк, это не так, никто его строить и не собирается. Вот со всех спрошу, как только вот первая машина проедет по мосту, сразу прям. Ну что, давайте, готовьтесь. Этот день скоро наступит, это в мае будет, говорят в мае. 7373-948, ну пока вот Лужники, про Лужники говорим. Алло, здравствуйте.
Добрый день, Максим, Москва.
Да.
Слушайте, ну я не знаю, кто так говорил, на самом деле.
Говорили, я прекрасно это помню эти эфиры.
То, что был старый Лужники, это самый неудачный из всех футбольных стадионов.
Не что вы, мне звонили люди и говорили, не трогать, опять все испоганят. И знаете, как еще? Распил, пилят, они на самом деле не хотят ничего нормального сделать, просто
наверное,
хотят.
Люди, которые никогда на стадионы не ходили.
Естественно. Как эти люди, которые никогда не были за границей, рассказывают мне про заграницу. Как эти люди, которые никогда не ездили в Крым и не видели, как строится мост, и не переправлялись там, рассказывают о том, что невозможно построить этот мост. Ну, это все одни люди. И а зачем нам нужен космодром Восточный? Это все те же самые люди, что и... Да в 50-х годах уже были сделаны эти ракеты. Ничего нового не сделано. Потом поняли, что облажались и... Да их нет, это мультики, все. Невозможно сделать такую ракету. У нас нет таких ракет. Все обман, нас обманули, они говорят. Знаю, знаю, есть такая категория людей, поэтому я и решил докопаться до них, я их люблю по-своему. Давайте-ка, про Лужники мне расскажите еще раз. Ну-ка, 7373948, невозможно его реконструировать, невозможно это сделать, никогда не построят его. Алло, здравствуйте. Ну?
Здравствуйте, ну вот, наверное, вы дождались, я, наверное, один из тех, кто недоволен.
Давайте.
Меня зовут Алексей, значит... То, что сделали с Лужниками, давайте говорить так, был коммерческий проект, и чтобы получить эту награду, и вообще, чтобы FIFA одобрила, нужно было просто количество мест. С 60, там, по-моему, 4 увеличить до 80 тысяч. Притом, при этом пропускная способность выходов и количество выходов не изменилось. То есть, не дай бог, будет какой-нибудь ЧП.
То есть, когда его признают лучшим, его признают Лужники, да, лучшей арены, то они врут, эти люди, они не понимают.
Нет, а у меня бабушка присказку такой всегда говорила: хороша дочка Аннушка, а кто хвалит? Мать да бабушка. А что это за награда? Кто-нибудь разбирался?
Разбирался.
Кто ее дает, за что?
Почему? Значит, stadiumdb.com, авторитетный портал, все об этом говорят.
То есть то, что он коммерчески стал выгоден, да, я не отрицаю. То, что он, ну, украсили...
Не-не, лучшая арена, не хорошо. Сказали, смотрите, не сказали, что самая коммерчески выгодная, а лучшая.
Ну, с какой точки зрения смотреть?
С я какой? Повторюсь,
меня не устраивает только с точки зрения безопасности.
Безопасность. Это совершенно небезопасно теперь. То есть раньше было безопаснее.
Ну, пропускная способность, то есть 64, ну, допустим, 7 выхода там, или сколько, не помню, на, короче, 64 тысячи человек на 7 выходов, а сейчас 80 тысяч человек на эти же.
И не выйти оттуда. Я понял, спасибо большое. Это теперь небезопасно. Значит, смотрите, арена Лужники не соответствует критериям безопасности нашего слушателя. То есть его стандартам безопасности нашего слушателя. При этом арена Лужники, внимание, соответствует всем стандартам FIFA. То есть FIFA говорит, да, безопасность, хорошо сделано, хорошо, все хорошо. И звонит мне слушатель и говорит, а моим стандартам безопасности не соответствует. FIFA соответствует, а слушателю стандарт безопасности не соответствует. Что я могу с этим сделать? Ничего, ничего. 7373948. Я могу лишь согласиться с нашим слушателем. Потому что где FIFA? Не знаю где. А он меня слушает. Это мой слушатель. Как мне с ним не согласиться? 7373948. Как вас зовут, или здравствуйте?
Добрый вечер, Алексей, Иван.
Да.
Ну, я вот тоже вспоминаю эти эфиры. И насколько я помню, тогда был разговор, что сносить и строить новый или реконструировать старый. Что-то там вот в финансах было, что чуть ли реконструировать не дороже, чем построить новый стадион такой, и об этом там, по-моему, говорили.
Такой тоже спор был, безусловно. Тогда все, как один, сказали, что ни в коем случае не сносить. Но здесь я согласен.
Да, все говорили не сносить, я еще тогда...
Да, думал, мы говорим не сносить, не... Смотрите, не сносить, а звонили люди и говорили, как не сносить, невозможно его не снести, его обязательно надо снести, реконструкция этого Лужников, значит, этого стадиона невозможно. Вот она.
Вот она. Были
вот она, пожалуйста, вот она, проведена реконструкция, всему все соответствует. А давайте радоваться. Я вот сейчас предложу, давайте радоваться, давайте все вместе скажем, ух ты, как здорово, ничего себе, какой прекрасный стадион у нас теперь здесь, оказывается, есть Лужники, соответствует всем стандартам FIFA, какие-то порталы его признают что-то лучшим где-то, как замечательно, как мы рады, нет? Не будем говорить? Нет. Потому что все равно все сделали плохо. Потому что невозможно сделать хорошо, потому что все сделали плохо. Кругом грязные вонючие негодяи. Все делают плохо. Это мне напоминает Масяню, кстати. Реконструкция всегда дороже, это не секрет, но это чертовски красиво. Он наш, наша легенда, пишет Сергей Писаренко. Я думаю, что мы дальше пойдем от этого уже. Это красиво сказано. А чему радоваться, чемпионат бойкотировать будут. Вот это радость, говорит Ларек-Марек. Откуда information? А? Ларек-Марек. Говорят, что в повестке дня даже такого в Германии нет. Вот сегодня выясняли. Нет. Великобритания не приедет там какая-то высокопоставленная какие-то особы. Да и плевать. Потому что, может быть, даже хорошо, так вот министр обороны Великобритании, если бы приехал, который говорит, что мы должны отойти, заткнуться. Он мог бы и в пятак получить, правильно, где-нибудь нечаянно. А так, и хорошо, что не приедет. Они нам и не нужны, эти высокопоставленные лица, насколько я понимаю. Важнее, чтобы приехали фанаты. А фанаты, фанатов английских, насколько я знаю, наши фанаты ждут. Ответочка. Да, но на самом деле не хотелось бы, чтобы их там били или что-то такое. Придется потерпеть этих пьяных придурков из Великобритании. И, наверное, хорошие люди тоже приедут поболеть за свою сборную. Не исключено. Бойкотировать будут все те, кто не попали, пишет Георгий. Да, да, это типа как Украина, которая теперь бойкотирует все, что можно бойкотировать в России. Ну и ладно. Ну и ладно, кому они хуже от этого сделали? Они это сделали хуже только своим спортсменам. Они добьются того, что у них спортсмены там внутри восстанут. Так что еще... Я не сказал плохо, я сказал хорошо, но не отлично. Не дай бог будет ЧП, вернемся тогда к этому разговору, пишет Виктор. Значит, Виктор, не дай бог будет ЧП, и мы никогда не вернемся к этому разговору, потому что не дай бог оно будет, понимаете? Вы ждете просто ЧП, и вы сразу скажете: ага, это потому что тогда я сказал. А я скажу: ребята, стандарты FIFA нужно менять тогда, в таком случае. А ЧП может быть везде, на любых аренах, соответствующих и не соответствующих стандартам FIFA. А вот сидеть и ждать, что в Лужниках будет ЧП, это по меньшей мере странно, как мне кажется. Так, отправляет видео с Грузии нам АЭС. Спасибо большое. Присылайте. Правда, куда вы будете его отправлять? Это видео у нас, по-моему, на Телеграм не принимает видео, если я не ошибаюсь. Наконец, выборы. Наконец. Да-да, Злата, спасибо большое. Я... Кстати, если коротко о выборах. Коротко-то можно сказать. Пойду. Пойду на выборы. Никогда раньше не ходил, в этот раз пойду, вот, просто, не знаю, почему-то вдруг я вот так мотивировался пойти. Наверное, потому что не нужно было брать в этом году никаких уже открепительных удостоверений, вот это дебильное что-то какое-то занятие, можно было через госуслуги зарегистрироваться на любом удобном тебе участке. Я это и сделал, и мне очень это нравится, я очень доволен. То есть ближе к интернету как-то, к современности, и поэтому пойду. Так, что еще? Ты можешь, можно же, говорит, просто перед телевизором головой кивнуть, говорит СД. Да, я слышал такую шутку, некоторые даже над ней смеются. А мы идем дальше. В центре Москвы установили памятную табличку Борису Немцову. Ее повесили на стену дома, где политик проживал в последние годы. Ранее сообщалось, что столичная комиссия по увековечению памяти выдающихся событий и деятелей истории и культуры поддержала установку мемориальной таблички. Осенью прошлого года, до официального разрешения об установке от московских властей, памятную доску Немцову несколько раз срывали участники общественного движения «Серб». И напоминание. Борис Немцов был убит в центре Москвы в ночь на 28 февраля 2015 года. То есть повесили табличку, все, табличка на месте. И вы по этому поводу, ну, как бы, вы говорите, это правильно, это хорошо. 134-21-35. Это правильно, это хорошо. Давно пора было повесить эту табличку. 134-21-35. 134-21-36, вы говорите, такие таблички нам не нужны, допустим. Вот, не тот деятель культуры, в смысле, не культуры, а политики, да, политический деятель, чтобы отмечать его табличкой. 134-21-36, в таком случае вы набираете. А я бы хотел лишний раз подчеркнуть один момент. Как только люди, занимающиеся этими табличками, перешли от митингов и политических заявлений к юридическому решению вопроса, обратите внимание, столичная комиссия разрешила повесить табличку. Как это, в общем, оказалось просто. 134-21-35, табличка Борису Немцову будет висеть в центре Москвы, и это правильно. 134-21-35. 134-21-36, табличка памяти Бориса Немцова, именная табличка, будет висеть в центре Москвы, и вам это кажется неправильным. Ну, все, вот, неправильно. 134-21-36. Третий вариант. Мне вот не холодно и не жарко. А зачем нужен такой вариант? Просто вы не голосуете тогда, и все. А, так, все идем на выборы, пишет Волькс. Ну, и замечательно, прекрасно. Ну, я уж не знаю, кто-то, наверное, не пойдет, кто-то пойдет. Я вот рассказываю о своем, о каком-то впечатлении, о своих впечатлениях, о своем опыте, о своем желании или нежелании. А, так, что еще? А, третий вопрос, а кто это, пишет Сергей. Что есть люди, которые не знают, кто такой Борис Немцов, как странно. 39% радиослушателей говорят, что правильно, что будет табличка памятная Борис Немцов. 61% говорит, ничего в этом правильного и хорошего нет. Ну, давайте пару звонков примем. 7373948, как вас зовут или здравствуйте?
Владимир, я считаю, что не к месту она.
Почему? А ну, жил в доме человек, почему не повесить табличку?
Жил, ну, где бы родился. Алексей, а вы, если память мне не изменяет, вы же на выборы идете, чтобы Леша...
Тихо. Сейчас спокойно, не называем никаких имен.
Нет, чтобы Леше Навальному, вы же говорили, против, и поэтому пойдете
там
на выборы.
Там есть такая, сейчас расскажу, да. Говорил в эфире, правда, сейчас объясню, что имелось в виду. Значит, есть некая группа политиков, ну, политических деятелей, не знаю, как угодно, оппозиционеры назовите. Они когда-то призвали, говорят, не ходите на выборы. И я так предполагаю, что все те, кто не пойдет на выборы, они автоматически будут записаны в тех, кто согласен с этой позицией. Ну, условно говоря, некоторые политические лидеры группы себе это припишут. Они скажут, мы искали не идти, и вот они и не пошли. Поэтому я пойду. Вот, да, я тогда подумал, что поэтому придется идти, потому что так или иначе, вот на этих выборах у меня не осталось варианта быть в стороне. То есть пока, в общем, не было, например, Навального с заявлением, вот, что не ходите, я мог спокойно и не ходить. Я и не ходил. Я, правда, никогда не ходил на выборы. Ну вот, я и не ходил, ну и ладно, думаю, что... А вот после этого заявления мне показалось, что как будто бы вот теперь я вот либо здесь, либо там, либо хожу, либо не хожу, и в любом случае я причастен. То есть я не могу быть как Швейцария, понимаете? Вот. Не могу быть нейтральным. Ну ладно, схожу тогда. Вот так я подумал. Ну, вам может эта логика не быть близка. Что еще? Я иду на выборы два раза, один раз голосовать, второй дежурить в народной дружине, пишет Туманов. Так, а в чем его великость, пишет Артем. Вы имеете в виду великость Бориса Немцова? Ну, давайте так. Он занимал высокие государственные посты в определенный момент, причем в достаточно молодом возрасте. Это можно считать большим личным успехом, и можно сказать, что достаточно долгое время он был таким заметным оппонентом власти. Ну, вот как мне кажется. Вот. Может быть, исходя из этого, можно сказать, что Борис Немцов, ну, такая заметная большая фигура для нашей, ну, современной истории. То есть, я не знаю, давайте так, невозможно сравнить наверняка Немцова с крупными деятелями историческими нашими, но вот в современной нашей истории вполне заметная личность. Заметная. То есть, в сравнении с нами заметная. Давайте так, исходите из этого. Поэтому, в принципе, если табличка будет висеть, ну и пусть и висит себе табличка, почему нет? 7373948, телефон прямого эфира. То есть я вот, например, в этой проблеме, проблемы в этом не вижу. Может быть, вы видите. Алло, здравствуйте.
Да, Алексей, добрый вечер еще раз, Александр.
Да, Александр.
Если следовать вашей логике, что вот он был таким детям, то можно повесить табличку и, там, допустим, где... По месту рождения, там, допустим, ну, грубо говоря, Адольфа Гитлера, например, это первое.
Но он же не Адольф Гитлер.
Из вашей логики.
Не.
Теперь смотрите, я дозванивался по этому же поводу, где-то, наверное, месяца полтора назад. Так. Тоже была дискуссия на эту тему про табличку.
Так.
И вот смотрите, я пришел домой, посмотрел закон. И там, кстати, вот по нашему вот этому законодательству московскому, действительно таблички вешаются только для увековечивания памяти, там так и написано, выдающихся, знаете, выдающихся, подчеркиваю. То есть не нас с вами, мы, к сожалению, хорошие ребята, наверное.
Ну, не выдающиеся. Но он выдающийся. Ну, подождите, знаете? Немцов выдающийся или нет?
Да нет, конечно.
Ну, почему,
Господи,
нет?
Ну, да потому что критерий тут только один, время.
Мне могут расставить все по своим местам.
Ну, уберут табличку со временем, значит.
Видится на расстоянии,
понимаете? Ну, хорошо, я знаю, лицом к лицу лица не увидать, большое видится на расстоянии. Да я понимаю вашу логику. Ну, вот сейчас Немцов кажется значительной фигурой некоторым людям. А их, в общем, довольно много, как я понял. И они вот так хотят. Ну и что? Почему бы им не разрешить? Почему не разрешить? Может быть, со временем пройдет 20, 30, 40 лет, и кто-нибудь подойдет дома и скажет, какой, собственно, Немцов, почему эта табличка здесь висит, и ее уберут, допустим. Такое может быть? Наверное, может быть. Это будет проверка временем, допустим, если это возможно или невозможно. Я видел много домов в Москве с разными табличками. Не всегда у меня даже глаз останавливается на этой табличке, я вам честно скажу. И не всегда там действительно уж прям сильно выдающиеся люди. Нет, но они есть, эти таблички. Есть. Сравнение с Гитлером, считаю, крайне неуместным, конечно, Немцова. То есть он, может, вам, конечно, сильно не нравится, но сравнение с Гитлером неуместное. Абсолютно. То есть это ну, несравнимые личности, персонажи исторические. Как хотите, называйте. Там, ну, Немцов никакого отношения к Гитлеру не имеет, насколько я понимаю. И такой деятельностью не отличился. Возможно, у него были политические взгляды вам не близкие, но он там не создавал лагерей, в которых уничтожал людей по расовому признаку. И, по-моему, он не был вообще нацистом или кем-то еще. Поэтому я не знаю. Это сравнение, мне кажется, крайне странным. 7373-948, телефон прямого эфира. Как вас зовут? Или здравствуйте.
Здравствуйте, Сергей. Вы знаете, вот возникает спор такой смешной. Да, вы знаете, просто нужно закон ввести. Немцов, я, насколько понимаю, был заместителем премьер-министра там какие-то годы. Губернатором. Ну, ввести закон, значит, табличка разрешается ставиться там, заниматься должностям там, вот, губернатора, там, субъекта федерации, и там заместителя премьер-министра.
С другой стороны, много было губернаторов, в принципе.
Нет, ну, вот возникает вопрос, кажется, вот Немцов был заместителем премьер-министра там, а другие губернаторы тоже, ну, которые умерли, их родственники, скажут, мы тоже хотим. Ну, просто четко вести закон, чтобы...
Ну, тут еще надо, как бы отметить трагическую смерть Немцова. Все-таки его убили и прямо вот в центре Москвы и все это...
Ну, это вот как бы другой вопрос. Ну, причем, да, человек сам умер, был губернатором, там, ну, неважно, там, Москвы, там, Брянской области. Ну, причем, да, если он сам умер своей смертью, ну, должностя-то они занимали одинаковые. Вот я как бы...
Должности.
Тут такой принцип должен быть, одинаково должностей. Как
ну, вот смотрите, я понял. То есть вы считаете, выдающийся человек или не выдающийся, нужно исходя, если о политике речь идет, исходя из того, какую должность он занимал. Ну вот заместитель председателя Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, значит, заместитель председателя правительства Российской Федерации, первый заместитель председателя правительства Российской Федерации, министр топлива и энергетики Российской Федерации. Ну, это вот самые, наверное, его такие большие вот должности я сейчас назвал. Вот. Ну и губернатором он был тоже. Мне кажется, вполне выдающийся, нет? Я считаю, это должно решать собрание жильцов дома, и все, пишет Алексей. А они, в общем, и захотели, насколько я понимаю. Поэтому мы отправляемся в движение. Но я думаю, что эта табличка, конечно, будет вызывать интерес многих, многих групп людей, и она им покоя давать не будет, и я думаю, что ее будут и обливать, и сносить, и все что угодно с ней делать. Скорее всего, потому что, конечно... Неоднозначной была деятельность Немцова, далеко неоднозначна. Хотя, с другой стороны, много ли однозначных политиков вообще существует? Я думаю, не существует их. Все, в движении.
В движении.
7373-948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-948, смс-сообщение, говорит Москобот, Телеграм. А Лужкову тоже будем доску ставить после смерти, пишет Олег. Олег, я не исключаю, что многие жители Москвы до сих пор с теплотой вспоминают Лужкова, несмотря ни на что. То есть вот я не исключаю такого. 7373-948, телефон прямого эфира, рассказывайте, где едете и что видите. Алло, здравствуйте.
Алло.
Да, пожалуйста.
Здравствуйте. Вы еще обсуждаете Немцова?
Нет, мы уже в движение отправились.
Ах ты, не получилось. Ну, движение дрянь, короче.
Все, я понял. Спасибо большое. А между тем, Москва едет 40 минут от Нагатинской до Горбушки, пишет Борис Байкер. Есть памятник Лужкову дворнику, пишет Игорь Толстой. А я не ошибаюсь, это же Церетели, по-моему, делал, нет? Лужков дворник. Нет? Да-да-да? Вы можете подтвердить, можете опровергнуть, как хотите. 6 баллов пробки в Москве на данный момент. Кремлевская набережная очень тугая, плохая, ужасная. Туда лучше не ехать. Москворецкая набережная не лучше. Это все одна сплошная ужасная пробка. Что есть, что у нас по дороге? Сейчас я вам скажу. Улица Большая Полянка жесточайшим образом стоит, если вы пытаетесь ехать в область. Вообще в центре печально. На трешке... разрозненные пробки на севере по внешней стороне плохо, и на юго-западе, наверное, хуже всего по внешней стороне. Также на выезд очень плохо Ленинский проспект себя чувствует. И по внешней стороне МКАД на юго-западе огромная пробка, обратите на это внимание. Ленинградка плохо выезжает, начиная где-то от Войковской, что ли. Да, примерно от Войковской, даже чуть раньше пробка начинается, и там совсем все плохо. Сейчас новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
19 часов 5 минут, пятница, март, день 16. В студии Алексей Кудошников, всем здравствуйте. Шесть баллов пробки в Москве. Хотелось бы сохранить пятничное настроение, но что-то почитал в новости с Украины и... ну ладно, сейчас расскажу. Да. Ну, во-первых, Порошенко объявил об операции объединенных сил в Донбассе. Так это и называется, операция объединенных сил. Что это значит? Он сказал следующее, цитирую. «Мы изменяем формат этой операции. Руководство переходит к вооруженным силам Украины. Операцию изменили на операцию объединенных сил». И добавил, значит, что у нас... Да, сейчас... Да. Перед командующим задачу укрепить ВСУ настолько... А, вот. Перед командующим поставил задачу укрепить ВСУ настолько... ВСУ. Чтобы они были не только обороноспособны, но и способны освободить неподконтрольные Киеву территории. Освободить в кавычках. Короче говоря, все серьезно. Киев готовится к войне в Донбассе, как я понимаю. И уже этого не скрывает абсолютно. Руководство перешло к вооруженным силам Украины. Все, погнали. То есть они готовятся к войне. Вопрос, когда? Да? Я правильно понимаю? Я правильно понимаю? При этом МВД Украины не пустят россиян в посольство и консульство 18 марта. Вы это сейчас слышали в новостях. Это нарушает все возможные и невозможные международные договоренности. Но Украине абсолютно плевать. При этом Порошенко поддержал слова министра обороны Британии в отношении России, который сказал, что Россия должна уйти и заткнуться. «Замолчите и убирайтесь вон», — сказал Порошенко. Вот. Ну, а ЕС заявил о намерении сохранить санкции против России, внимание, из-за Крыма. Не Минские соглашения, а Крым. Все. Закрываем вопрос. То есть обычно как говорили? Мы сохраняем санкции, потому что ждем соблюдения Минских соглашений. Значит, Минские соглашения не соблюдаются никем. Кроме, кстати, как не смешно, как мне кажется, России. Вот, мы все настаиваем. А всем плевать вообще. И они такие, вообще санкции связаны с Крымом теперь. То есть все плохо. Вот. Я не имею в виду, что все плохо для нас. Нам вообще, конечно, наверное, должно быть больше плевать. Потому что для нас плохо, это если война. А вот. Хотя тоже вопрос большой, для кого это плохо. Может, и не так и плохо. Но хотя война — это всегда плохо. Война — это смерть, война — это убийство. К черту и воевать не хочется. И уж тем более в какие-то окопы кому-то идти тоже не хочется, понятное дело. Вот. Ну... обостряется ситуация на Украине, обостряется ситуация в Европе, Великобритания здесь ведет свою игру. Вот. Плюс к этому Турция высказалась, наш прекрасный союзник по Сирии, это замечательно, МИД Турции. Крым был аннексирован после нелегитимного референдума. Вот, пожалуйста, заявление. В результате нелегитимного референдума, проведенного в этот день 4 года назад, Крымский полуостров, принадлежащий Украине, был аннексирован Российской Федерацией. Говорится на сайте турецкого Министерства иностранных дел. Замечательно. Вот такая примерно ситуация. Вот такая примерно ситуация. Очевидно, нападут на чемпионате мира 2018, пишет Алексей. Отправить одновременно очень непросто, пишет... так, что еще? Одновременное отравление означает одинаковую дозу. Разве не так? Нет, не так. Это не так. 7373-948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-48, смс-сообщение, говорит МСК-бот, Телеграм. Что, не, сайт турецкого, классно. Да, турецкого МИДа. Вот. Прорвемся не впервой, говорит кот. Давайте поговорим об Украине. Почему? Я редко беру эту тему. Меня она сильно раздражает, я поэтому ее редко беру. Вот. А сейчас что-то решил взять. 7373-948, телефон прямого эфира. Че, они войной пойдут на Донбасс? Алло, здравствуйте.
Добрый вечер.
Да, пожалуйста.
Меня Александр зовут.
Да.
Для меня эта тема очень болезненная, как бы жил там, и родственники есть и в Крыму, и на Донбассе. В общем, смотрите, я так вот думаю, что середина мая, это как раз то время, которое они начнут войну. Для срыва, именно для срыва чемпионата. Чемпионату не грозит никакой бойкот, они его сорвут.
Mm-hmm.
Вот смотрите, недаром газ появился сейчас, да, и тем более сам Путин, оказывается, это все велел сделать.
Так, сейчас, секундочку. Это я просто хочу подчеркнуть, чтобы не было понятно, что это Борис Джонсон заявил, что президент Российской Федерации имеет отношение вот к этому отравлению Скрипаля.
Они и доказывают то, что все это они сами замутили. Так вот, следующий газ применят в Сирии, опять будем мы виноваты, и газ применят на Донбассе. Я вот почему-то чувствую, я вижу это. Вы знаете, в Горловке какой концерн там находится? Стирол.
Угу.
Там столько химии, это просто, там будет такая катастрофа. И они понимают, что у них нету никаких шансов выиграть эту войну. Вот именно там танки, пушки, минометы. И они... организуют химическую провокацию. Я вот уже, вот если бы не Скрипаль, вот этой мысли бы не было. Но они начали со Скрипаля, потом Сирия и Донбасс третий. Они сорвут чемпионат нам.
Понял, спасибо.
Естественно, все их кураторы, они заставляют развязать войну с Россией и Украиной. А они же для этого Майдан там мутили.
Я вот смотрю, когда на фото Порошенко, и вот за ним стоят солдаты эти украинские, бедные ребята, вообще непонятно.
В натовской форме,
я вот смотрю на Порошенко и думаю, ну что он вообще, как, не
знаю. Он же барыга, конечно, он на этом сейчас бешеный.
Не, ну а он что, он убежит, что ли, куда? Я не понимаю. Ну вот он не помнит опыта Саакашвили, он вообще, ну что?
Каждый думает, что он особенный. Вы же поймите, я не такой, как все. Вот они дураки, а я нет. Вот и все. Вот
понял.
Такая у всех у людей.
Понял, спасибо большое. 7373948, телефон прямого эфира. Ну, мне так нравится. Я вот еще раз вам хотел прочитать, просто улетело это, как поддерживает Порошенко изо всех сил слова. Ну, вообще, посмотрите вот сейчас. От имени Украины я, как президент Украины, хочу четко заявить о нашей полной и безоговорочной солидарности с народом Соединенного Королевства. Как президент я целиком и полностью разделяю позицию, которая выражена во вчерашнем совместном заявлении руководства США, Великобритании, Франции и Германии. И наше послание России такое же, как тот месседж, который в четверг озвучил британский министр обороны Гевин Уильямсон. Замолчите и убирайтесь вон. Вот, понимаете, вот это выступление Порошенко. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-48, смс-сообщение, и говорит МСК-бот. Что-то у меня, мне кажется, подвисать стал телефон. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, да, Михаил, меня зовут, Москва. Согласен,
да, пожалуйста.
С предыдущим слушателем. Они попытаются действительно не бойкотировать, а сорвать чемпионат, потому что чемпионат для всего мира – это практически как религия. Они надеются, что нас за это возненавидит весь мир, мне так кажется. Вот. Ну, а от всей этой ситуации, которая уже сейчас вокруг страны сложилась, просто, честно говоря, уже от грязной политики, просто уже становится невозможно все это слушать.
Невозможно, действительно, это уже надоело. 7373948, телефон прямого эфира. Но обратите внимание, я специально прочитал новость вот по поводу того, что ЕС заявил о намерении сохранить санкции против России именно из-за Крыма. Потому что раньше их позиция была иная. Как вас зовут, Рю? Здравствуйте.
Добрый вечер. вечер, Алексей.
Да, пожалуйста.
Вот вам цена предательства в Кремле подонков, мерзавцев в 91-м году.
Ого.
Вот и хлебаем теперь, господа, будем захлебываться кровью с братьями. Понимаете, в чем дело?
Ну, понял, спасибо, спасибо, спасибо большое. 7373948, телефон прямого эфира. В общем, никто и не говорит, что распад Советского Союза — это было хорошо. Хотя некоторые считают, что это было хорошо. Как вас зовут, или здравствуйте?
Алло, Владимир, Москва.
Да.
Ну, сорвать вот чемпионат мира, вот сейчас говорят, знаете, я бы вот от обратного бы можно сыграть было, но не знаю, как бы озвучивать, не озвучивать. Вот все же говорят, что на Украине две трети русских людей.
Да.
Православная церковь. То есть у нас там такая агентурная сеть, что просто умопомрачительно. Почему еще до сих пор революции нету в нашу сторону, вообще не понимаю.
А все очень просто.
Вот и это самое, еще.
Не-не-не, все очень просто, мы не мутим революции, понимаете, в чем? Ответ очень простой.
Понимаете, кто-то вот на это самое тоже, я вам скажу, сказал вот, ну, вот в одном из ток-шоу там, что типа размах был у них на рубль вот с этой химической атакой, да? А попали в штангу. Ну так самое смешное, это попали они в штангу, но нам-то гол засчитают.
Засчитают, абсолютно.
Вот Заренко же сказал же, что да, когда вы поливаете дихлофосом на кухне тараканов, у вас есть угрызение совести? Нету. Так вот, у них тоже нету угрызения совести по отношению к нам. Они нас за людей не считают. Нам
точно
надо свое откусывать. Нам надо Новороссию отбирать у них, да и все. Новороссию полностью забирать с Киевом, чтобы это отдельное государство было. Новороссия. Пускай там Украину поэтому по окраине, там около Польши, где-то будет эта Украина. Украина.
Да и Польша, я, поверьте мне, Польша ждет тоже. Да, что вы думаете?
Вот пускай они хавают свою часть.
Скажите, да, но...
как их назвал Черчилль, сказал, что это кровавые шакалы.
Ну подождите, подождите, чуть позже. Это все не делается одним днем. Все чуть позже произойдет. Мы понимаем, что украинская власть идет на обострение конфликтов всех, которые можно обострить с Россией, потому что у них нет никакого другого шанса и выбора, просто нет возможности по-другому действовать. Никакую Украину светлую, замечательную и цветущие сады украинские они не собирались делать изначально. Это тоже, в общем, всем вменяемым людям было понятно. Понятно, что они зарабатывают на этом деньги. Понятно, что у них есть определенная задача, которую они должны выполнить. И понятно, что с этой задачей они плохо справляются, потому что Россия до сих пор не воюют с Украиной. До сих пор. Хотя мы, наверное, могли бы это сделать уже очень много раз. Очень много раз. До сих пор мы с ними не воюем. До сих пор. Сколько было провокаций, сколько было всего. Ничего подобного. Вот прям стоим и все, понимаете? В этом весь прикол. То есть некоторые люди утверждают, что там российские войска стоят в Донбассе. Ну, ребята, наши бы войска не стояли в Донбассе, они бы дальше пошли, что им стоять там. Ну, что им стоять? У нас есть хорошее оружие, у нас есть оружие, превосходящее украинское, у нас есть оружие, которое превосходит даже натовские оружия во многом. Ну, почему нет? Нет, потому что не идем. Потому что, понятно, война — это потом множество людей, разбитых судеб, семей, которые потеряли своих отцов, которым дали приказ, и им пришлось умирать, да, за вот этого Порошенко. Ну, и что, и как мы потом будем мириться? Да мы никогда в жизни не помиримся тогда. Никогда в жизни. И наш шанс, естественно, стоит только в одном. Чтобы эта власть идиотская, украинская, сама себя сожрала. Ну вот. А почему нет революции? Мы не спонсируем революции. Все очень просто. Есть все принципы Майданов, они известны. Но также всем известно, что цветные революции спонсируются определенными странами. Это их метод работы. Мы так не делаем, как я понял. То есть мы не вкладываемся в революции. Если вы считаете, что мы вкладываемся, назовите хоть одну. Которую мы совершили. Нет. Нет, такого нет. Я знаю, систематически выступаем за именно режимы, то есть сохранение тех режимов, да, и той легальной власти, которая существует в стране, как раз против революционеров. А вот западный метод, так скажем, они любят. Это их метод воздействия на людей. Ну, и потому что не жалко, опять же, понимаете, что такое украинец для западного мира, что такое украинец для американца, что такое украинец для англичанина. Ну, это как бы никто, это дикий человек, это дурак какой-то непонятный. Ну, примерно так же, как о русских, они думают, так же об украинцах. Наверное, может быть, даже чуть хуже. Может быть, а может быть так же, одинаково. Какие-то дикие люди, там, живущие на Востоке. Какие-то идиоты, которые друг друга готовы убивать, потому что мы марионеточную власть поставили в одной из этих стран, и они друг друга убивают. Вот как прикольно, правда? То есть они выведут нас, идиотов. И им, конечно же, не жалко. Ну, какая разница, погибнет миллион украинцев, 2 миллиона, 3 миллиона. Хоть все украинцы погибнут и все русские погибнут. Как это отразится на благосостоянии Соединенных Штатов Америки? Как это отразится на самочувствие Великобритании? Да никак вообще. Какое дело есть англичанам до жизни русского паренька, украинского паренька? Никакого дела нет. Все. В этом-то вся и фишка, да? 7373948. А вот устроить подляну, стравить два народа, финансировать это, а потом сидеть и потешаться со стороны, наблюдая за тем, как мы друг друга убиваем, это вот здорово. Это очень здорово, это прикольно, это классно. Это все равно, что у нас бы получилось бы стравить Великобританию и Соединенные Штаты Америки, они бы друг с другом воевали, прикиньте. Вот было бы прикольно, было бы классно же, правда? И вот завтра бы англичане и американцы друг друга бы убивали лихо. Очень сильно убивали бы друг друга, изо всех сил. Что, мы сильно расстроились? Вот завтра англичане и американцы друг друга начинают убивать. Что мы делаем? Да ничего мы не делаем. Сидим да смотрим, ха-ха. Убивают американцы англичан, а англичан американцы. Ха-ха-ха, смотри, дураки какие, ха-ха-ха. Колхозники, а? Смотри, купились, придурки. Ну вот то же самое сейчас происходит с нами. Украина, Россия, да, русские люди, украинцы. Все одинаковые, друг друга убивают, что-то непонятное. И что это такое? А им весело, что, классно. Попкорн взяли, едят. Мы поддержим Украину. Почему? Ну, потому что, понятно, на Украине воинствующая власть, которая вот ну, изо всех сил пытается реализоваться при помощи войны. По-другому не получится. Все. Мы поддержим. Это грязная аннексия Крыма, которая произошла там 4 года назад. Мы ее не поддерживаем. Благодаря этой, так скажем, они говорят, аннексии, да? Ну, там был референдум. На наш взгляд, все было по закону. Вот, благодаря этой аннексии люди живы в Крыму. Живы. Они не получили Донбасс. Они не получили смерть, убийства, ракеты, обстрелы, автоматы, потерю сыновей, родителей. Кого угодно вообще. Они живут спокойно. В Крыму люди живут в мире. Все нормально. Их не убивают. Они никого не должны убивать. Все в порядке. Донбасс ждала совершенно другая, страшная судьба. Страшная кровь, убийство на протяжении уже скольких лет. Ужас. Все. Кто воюет с Донбассом? Ответ. Киев. Ну, кто воюет с Донбассом? Кто идет на Донбасс? Донбасс собирается идти на Киев? Нет. Не собирается. Но абсолютно очевидно и ясно, что если завтра Киев скажет, да что там, пускай Донбасс сам по себе там что-то делает, да, и скажет, ну давайте тогда что, экономические реформы, преобразования, давайте, что там обещали, 4 года с Майдана прошло, что, олигархов-то от власти убрали? Ну, вон, Савченко бесится, ее Савченко занесена в сайт, на сайт «Миротворец», как изменится родина. Савченко, Надежда Савченко, та, которую наша Надя, надо вызволить ее из подвала в кровавой гибни. Все, вернули Надю, говорит, забирайте Надежду Савченко к себе, все, мы ее помиловали, простили, все, пускай идет. Вот, оказалось, что это, она изменится родина, а знаешь почему? Она говорит правду им, потому что она здесь нам рубила с плеча, она им там рубит, такой человек. Она вот как думает, так она и говорит. А она им говорит, ребята, вы узурпировали власть. То, за что стоял Майдан, вы все предали. Вот, выходим на новый Майдан, она говорит. Вот что она говорит. Все сразу, изменится родина. Изменится родина. О, подлость. Изменится родина. Все. Она пришла, значит, в Верховную Раду с гранатами и пистолетами. Говорит, я хотел взорвать их всех здесь, этих дебилов. Ну, они, говорит, конченые, все их хотят убить на Украине, все. Кто бы ты ни был, там, любых воззрений, человек хочет взорвать Верховную Раду, она говорит. Понимаете? И я, говорит, пришла. Все такие, о. А на самом деле потом на кухне сидят, ну, слушай, вообще Савченко, конечно, права. Все. Ну, о, слушай, ставки делали бы на что? Аннексия впервые после Второй мировой войны, пишет мне Хельк. Хельк, мне вообще все равно, что вы мне пишете. Я эту позицию знаю. То есть, эта позиция, она известна. Аннексия впервые после Второй мировой войны. Да, еще, скажите, изменение границ. Изменение границ. Ну, только вспомните еще объединение Германии, которому приложила руку, ну, так скажем, Россия, да? Наша страна, вот так вот скажем. Наша страна. Объединение Германии, вспомните то же самое... Господи! Югославию. Спасибо, после хлопка вспомнил, сам себе хлопнул, сам вспомнил. Югославию. Поэтому, ну что, это все, это треп и просто, ну, отстой. Ну, я это все это прекрасно понимаю, то, что вы скажете. Я эти доводы слышал от украинских экспертов. Ну, экспертов, которые реально ходят там на телевидении, вот на это все. От польских, от американских, от чешских. Ну, я со всеми с этими людьми разговаривал. Ну, вот. Чехословакия, кстати. Вот я сейчас вспомнил. Чехия, Чехословакия, вот вам, пожалуйста, сразу, да? Это вот по поводу границы, как они были, что было, что не было. Это так, для прикола. А, что еще? Крым наш, Донбасс наш, плевать на футбол. Россия не раз выстраивала против всей этой банды англосаксов и их шакалов. Враг будет разбит, победа будет за нами. Капитан Кот пишет. Капитан Кот, как бы вам объяснить вот мою позицию на этот счет? Я не сомневаюсь, что если что-то будет, мы всегда победим. То есть у меня сомнений никаких нет. Но при этом не хотелось бы, чтобы люди умирали. Ну, прям вот не хотелось бы. Вот прямо искренне не хочу, чтобы люди умирали. Потому что объективно видно, что есть люди, которым это выгодно и удобно. Есть люди, которые находятся в государствах, с нами не граничащих. И они далеко, а мы здесь. И вы будете умирать. Я, украинские какие-то ведущие, там, я не знаю, кто, журналисты, они будут умирать. А те, им ничего от этого не будет. Им ни холодно, ни жарко. Понимаете? То есть, вот если пепел ядерной войны, вот если прям ракета туда сразу, тогда я вот, в общем, за. Почему бы и нет? Да плевать. Подумаешь, я умру. Подумаешь, я умру, я все равно умру. Какая мне разница, правильно? Но я все равно умру. Ну, так хоть победителем. То есть, в общем, мне все равно в этом плане. Вот. Ну, а вот умирать бессмысленно, потому что стравили, потому что кто-то это использует, кто-то дергает за ниточки и смеется над нами, вот это мне не нравится. Я не понимаю, как украинцы терпят Порошенко. Я не понимаю. Я не понимаю. Для меня это загадка. Я им искренне сочувствую. Я предполагаю, что все это основано на том, что, ну, вот есть люди с автоматами, которые придут в твой дом, если ты что-то не так говоришь, и тебя поставят на колени и так далее. Ну, вот. Понятно, что многие прошли через вот эти, ну, так называемые АТО. Хотя какая-то АТО. Каких террористов? Ну, где в Донбассе террористы? Ну, какие террористы? Как их можно? Какие они террористы? Где теракты тогда? Они не террористы, да? Вот они теперь поменяли название. У них теперь новое какое-то название Порошенко выдумал. Вот, все это ужасно, это гражданская война. Почему она гражданская? Потому что, по сути, да, вот если прям вдуматься совсем, мы воюем с собой, вот, и я не имею в виду сейчас Россию, которую там воюет она или не воюет с Украиной, или что-то такое, не-не-не, русский народ в широком смысле воюет сам с собой, вот, потому что я считаю, что украинцы это русский народ тоже, я так считаю, искренне, я так полагаю, и вот русский народ сам себя убивает. Я просто вижу, как русский народ сам себя убивает. Я думаю, зачем? Да? Зачем? Зачем? И я прекрасно знаю последовательность событий. То есть все, как говорят, там, начинают обычно говорить эксперты, в том числе украинские, там, а вот Крым, а вот Донбасс. Нет, не а вот Крым, а вот Донбасс. А вот здесь и сейчас вы прыгали на площади. Кто не скачет, тот москаль и москаляку на геляку. А вот Майдан сначала. А потом уже Крым и Донбасс. Сначала Майдан. И это факт, это исторический факт. Сначала Майдан, потом Крым и Донбасс. И не иначе. И не «а вы Крым». Нет, нет, ни вы, ни мы, никто. Майдан. Кто не скачет, тот москаль. Москаляку на геляку. Я это помню прекрасно. Москаляку на геляку. Майдан привел власть, которая я пришла на вот этих лозунгах, москаляку на геляку. Изначально люди, стоявшие на Майдане, множество из них, выступали за то, что они против русских и будут русских убивать. Москаляка на геляке – это русский, которого повесили, убили. Все. И не надо дальше рассказывать басни, сказки о том, как это мирный процесс Майдана, который должен был состояться, потому что люди хотели в Европу. Ничего подобного. Москаляка на геляке. Я это все прекрасно помню. Кто не скачет, тот москаль. Националистические лозунги. Долбанные нацисты. И нацисты у власти сегодня на Украине. И это факт. И они пришли на этих лозунгах. И они остаются у власти. И не надо рассказывать про страшную Россию, которая убивает украинцев. Нет, нацики, упоротые нацики-радикалы пришли со всеми своими лозунгами и убивают методично людей на территории Украины. Русских украинцев. Русских они убивают, посылая украинских солдат в ВСУ, да, в Донбасс. Украинцев они убивают, посылая украинцев в Донбасс. Все, они убивают всех и сразу. И мне это прекрасно известно. Нет? 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-948, смс-сообщение, говорит МСК-бот Телеграм. В движение отправляемся.
В движении.
5 баллов пробки в Москве на данный момент. Внешняя сторона МКАД на востоке стоит в пробке. Внутренняя сторона на западе тоже пробка стоит. И внешняя сторона юго-запад МКАД очень-очень плохо. Ну и по-прежнему в центре на Кремлевской, Москворецкой набережных плохо, но уже получше. Вообще в Садовом кольце получше стало ехать все. Хотя все еще красное, но хоть не бордовое. 19.30 новости. 19.35 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, в студии Алексей Гудошников. Всем здравствуйте. И что, у нас остается совсем мало времени до конца программы. И вообще в пятницу принято говорить про машины у нас. Как-то так, заведено. Как-то так заведено. Ну что, давайте попробуем поговорить тогда про машины. И на этой неделе я катаюсь на не самой, кстати, дорогой машине, в принципе, и не такой уж прямо навороченной, но и, в общем, не дешевой, Audi Q5. Но это не какая-нибудь SQ5 или там RS7 или 5. Это Q5. Вполне себе, ну, такая машина, до которой можно дотянуться, как мне кажется, с финансовой точки зрения. Поэтому, дорогие друзья, я думаю, что вам будет что сказать. Тем более, что вообще кушек по городу я видел немало. Но вот новых здесь, конечно, я сказать не могу. Не могу, много ли их или нет. Я вот сейчас вот наберу. Q5. Так, и сейчас, да. Вот так вот. Цена. Цена. Мне прям интересно, потому что черт за. Стоимость модели в базовой комплектации составит 2 980 000 рублей. Ничего себе, ничего себе. Да, это не так мало. Я думал, что поменьше. Но сейчас все, наверное, очень дорого, я так понимаю. Ну, да, слушайте. Теперь я с большим удовольствием буду ездить на этом автомобиле. Еще прибавится мне удовольствие. 3 миллиона на базовая комплектация. А у меня тут даже и не базовая. Ну, кстати, да. Так, на российском рынке Q5 предлагается модернизированным бензиновым мотором 2.0 мощностью 249 лошадей. О, вот именно с ним я и катался. С этим двигателем. Полный привод Quattro и коробка передач S-Tronic. Да, все правильно, все верно. У меня еще S-Line. Но S-Line, я никогда не понимал, зачем S-Line. Вообще, нужно покупать все эти пакеты. По-моему, это все... Либо ты, у тебя либо машина уже как бы заряженная, либо просто не надо все эти S-Line. Ну, ладно, хорошо, там классные кресла, классный руль, и это прикольно выглядит. Пороги там определенные. И шильдик есть S-Line, и это клево, и так далее. По крайней мере, Audi честны с потребителями. Они не пишут S на машинах S-Line. Так и написано обычно S-Line. И даже снаружи вот этот шильдик, он обычно S-Line. И ты понимаешь, что это, ну, обвес, это вот что-то такое визуальное. А BMW в этом плане нечестные, гады. Если у них M-обвес, он просто, они шильдик M ставят, и все. Не M-Line, а просто M. И иногда ты думаешь, ого, M-ка! Потом смотришь, ну да, конечно, М-ка. То есть уже понятно, что это никакая не М-ка. И ты такой думаешь, ну и что ты нацепил М-очный обвес себе на 320-ю и ездишь на ней? Значит, здесь двухлитровый движок, 249 лошадиных сил. Ну, так ничего, такой бойкий, в общем. и целом. Мне, зажравшемуся человеку, который покатался на всяких машинах, конечно, этого маловато, но я так понимаю, что для большинства людей и тех людей, которых я прокатил, в общем, даже впечатляет такая динамика. То есть для большинства людей это хорошая динамика, а нормальная динамичная тачка. Из того, что я увидел, что она как жрет бензин по городу, по Москве, 12,5 литров я увидел. Вот, примерно так. При том, что я вот ездил не щадя ее. 12,5. Много это или мало? По Москве, думаю, для двухлитрового 250 лошадей, так значит, ну, нормально. В общем, это нормально. В общем, это нормально. Вот, так что у меня он вообще на копейке 1,6. И расход у меня был всегда где-то 10,4-10,5. Вот. То есть, а здесь, ну, на 2 литра больше получается. И это, я думаю, нормальный расход. Что касается внешнего вида. Почти купятый новый почти не отличается от старого. Но он стал посимпатичнее. Это факт. Заострились те линии, которые должны были заостриться. Стали плавными те, которые должны были быть плавными. Там, где должна была быть выштамповка, она стала выштампованней. То есть Audi потихонечку, полигонечку модернизирует свои машины, видоизменяет их, но делает это в рамках разумного. То есть они не берут и не меняют вид автомобиля, как это сделали в определенный момент в Мерседесе. Просто разом, и просто все поменяли, и все, а он совершенно другой стал Мерседес. Нет, они потихонечку, полигонечку меняют. Поэтому те люди, которые не разбираются в автомобилях Audi, могут даже их путать. Не понимать, где новое, где старое, где еще что-то. Ну, по части начинки всякой, конечно же, они современные, очень современные тачки. Но здесь же опять что-то добавить, если сравнивать с тем же самыми Эсками, на которых я катался, или другими машинами Audi новой формации, новой серии. Нечего тут добавить. То есть все, что нужно, есть. Проекция на стекло, да, вентиляция, подогрев сидений, пожалуйста. Но здесь вентиляции нет. Здесь вентиляции не было. Потому что не знаю почему. Не знаю. Вот S-Line есть, а вентиляции нет. Подогрев всего, чего хочешь, есть. Все, пожалуйста, это понятно. Это понятно. Место в купятый столько же, сколько в S-купятый. Я на S-купятый катался в Прибалтику и могу сказать, что места хватает. Хватает, можно ехать вдвоем, можно ехать вчетвером. Впятером я бы не стал. Вообще считаю, что впятером не надо в машину лезть, это не очень удобно. Вот в маршрутку, пожалуйста, в автомобиль не нужно. Вчетвером можно ездить. Багажник вполне себе вместительный. Потому что я думаю, что люди, которые берут кроссовер и берут именно такой кроссовер, они все-таки интересуются еще такими вещами, как багажник. То есть, в принципе, для семьи нормальная тачка. В ней можно, на ней можно ездить. Понятное дело, полный привод, понятное дело, кватро. Ну, это Audi. И у Audi классный полный привод. Здесь, в общем, мне нечего добавить и убавить. А что так к квагу все к квагу привязались, пишет Карл. Ну, почему все? Вот у меня товарищ сейчас взял, например, Renault Captur, если я не ошибаюсь, такой маленький. Вот. Ну, я вот вчера помогал ему выталкивать этот Renault из снега, потому что оказалось, что этот замечательный кроссовер с передним приводом. Вот как-то так. Я ничего не имею против таких автомобилей. Я больше высказывал претензии своему товарищу и говорил, что он дурак, поехал в сугроб. Ну вот. Но мы вытолкнули. С другой стороны, мы знаете как... Вытолкнули, а машина, ну, то есть там не было сзади пространства, чтобы еще отъехать на ней. Ну, мы сделали просто, мы привязали трос к автомобилю, тачку загнать туда. Ну, он въехал в узкое пространство, где еще другие машины, и то есть нельзя было загнать тачку и дернуть. Я бы так на кушке дернул бы. Но невозможно это было сделать. Мы привязали трос. Вот, встали сбоку и так вот вбок дернули задницу машине. Раз-раз-раз подвинули и выехали. Моя, кстати, инженерная мысль была, сработала, потому что до этого они не могли, там что-то кто-то тягал, толкал. Я приехал, все разрулил, говорю, давайте мы вот так вот возьмем трос и вот так вот в бок задницу подвинем. Потому что просто взять за задницу и передвинуть не получится, все пластиковое, и на морозе оно еще и полопается. Все. Ну и вот так раз, знаете, очень удобно даже получилось, и мы спокойно втроем ее дернули, все, классно вытащили руками. Ну, вот передний привод, вот Renault, ну, как бы, есть такое. Мне нравятся немецкие машины, мне нравятся ваговские тачки вполне, мне нравится. Ну, понятное дело, что мне в меньшей степени нравится, например, Шкода, чем мне нравится Audi, потому что Audi — это премиальная тачка. И че мне она не нравилась? Конечно, мне нравится. В Prado в пятером отлично, пишет программист. Это что, Prado, что это, Land Cruiser Prado? А, это... Я понял, о чем вы говорите. Это рамный внедорожник, да, по-моему, если это правда. Ну, наверное, отлично. Напишите, что там у вас по поводу расхода, я единственное хотел узнать. И насколько вам удобно ездить на рамном внедорожнике по трассе и по городу, мне просто интересно. И как часто вы выезжаете в те условия дорожные, где вам действительно нужен рамный внедорожник? Не исключено, что вы охотник. Да? А у Каптюра противобукс не отключается, пишет Константин. Каптюр на ровном месте застревает. Вот видите, итальянцев не дают, пишет Мазер. Почему? Я ездил и на Альфа-Ромео, и на Фиате, вот из итальянцев. Ну, можно взять Ламбо. Ламбо, кстати, принадлежит Вагу. Так, на секундочку я вам. Итальянец. Ламборгини принадлежит Ауди. Ну, что-то они как-то дают этот Ламбо на один день. Черт его, черт, и я не знаю, зачем он мне нужен. Ну, то есть, я не понимаю. Так-то вот на англичанах я покатался неплохо, вот, например, на Бентли. Но Бентли, они как-то тоже что-то коротко, у них какой-то тест короткий. Надо ставить их на охраняемую парковку. Ну, столько геморроя, слушайте. Ауди это Ауди, черт побери. Это премиальная тачка, и Ауди вообще люди берут, и ты ее ставишь спокойно и идешь домой. Ну, выходишь, садишься, у тебя все есть, классно, ты едешь. То есть, это машина, которая, в общем, ну, это марка, которая любима в России, как я понимаю. BMW любит в России, Mercedes любит в России, Volkswagen любит в России, хотя жалуются на DSG, Audi любит в России. Ну, достаточно просто выйти, посмотреть, что на дорогах есть. Ну, и любят всяких там простых французов каких-то, вот, на них покататься. Итальянцы, уж не знаю, каким спросом у нас пользуются. Я думаю, что спрос на итальянцев в России минимален вообще, в принципе. Хотя, по-моему, фиаты у нас собирают не в Татарстане ли. И там вот есть спрос на них. Ну, такие фиаты простые вот эти вот. Вот. 4 литра расход, 15 по городу. Этой зимой в городе рамный внедорожник. Было отлично, пишет программист. Volvo XC60, пишет Владимир. Бентли это тоже ВАК. Да, Валентин, абсолютно верно вы говорите. Альф нет нормальных, ни Джулии, ни Стельвио не продают, пишет Валерий. Абсолютно с вами согласен. Мазерати гибли, пишет Валерий. Ну, старая тачка уже. Ну, то есть, она старая. И то, что я посмотрел по тестам, там что-то как-то так. Значит, Мазерати — это сборная солянка. То есть, движок от Феррари, вот это первое, что начинается. Я бы вот взял Audi R8 покататься. Но сейчас вот на ней кататься, на R8, это равносильно насилию над собой, правильно? Кстати, как и на ТТРС. Ну, вот. Обсуждали мы с Щукиным ТТРС, он говорит, слишком уж она дерзкая. Вот. ТТС нормальный. Вот. И мне вообще, кстати, у Audi больше нравится с литерой S машины, чем с RS. Потому что когда с RS, там уже все. Ангелада это называется. Все. Да? Ну, вы помните, да? RS6 Avant, пишет Roadstar. RS6 Avant. Ну, она тоже уже устарела. Нужно новье ждать, понимаете? Вот сейчас у них новая RS5, насколько я знаю, должна появиться. Я, может быть, прокачусь, расскажу вам. ТТРС новье. Вот. Что там еще? Сейчас новые тачки просто, понимаете? У них обновляется и парк, и обновляется в целом линейка. А шестерка, она какая-то пока вот такую, чтобы покатать ее и нет. Есть выход на Audi Q7, новый у дилера со скидкой 900 тысяч, пишет Виктор. Понимаю, Виктор, круто, берите, если есть возможность. Не, ну на какой РС, а как же расход, пишет программист. Тут каждый выбирает по себе, да? Смотря что вам нужно, расход или не расход. Я все время, мне кажется, что-то забываю сказать про вот эти машины, потому что меня все время несет в какие-то дебри, а мне хочется вот все рассказать по ощущениям. 7373-948, как вас зовут, или здравствуйте?
Да, здравствуйте, Алексей.
Да.
Вот, а почему вот вы электромобиль не возьмете, ну, как-то на тест?
Вы предлагаете мне, пожалуйста, вы представитель Тесла, вы мне дадите электромобиль, я готов.
Ну, не Тесла, вот в Китае, там же они как-то, вот мест нет у нас таких дилеров.
Ну, нет, вообще нет. Ну, у нас есть, наверное, электромобиль я брал как раз у Volkswagen, у них есть Golf E, и на нем ездил. И я, кстати, о нем рассказывал в эфире. Сомнительная штука пока электромобиль в России. Я давайте так скажу. В России и в Москве тоже. Пока не будет нормальных у нас вот заправок, так скажем, для электромобилей, электрозаправок, да, говорить об этом сложно. Просто это экзотика, это извращение, это выпендрёж, но это не автомобиль, который можно взять и на нем ездить. Это пока в России это бредни. Ну, поэтому, да, можно брать, можно кататься, но вы же не будете их покупать. То есть это же бесполезно. Вы не будете покупать электромобили, пока нет инфраструктуры. Абсолютно бесполезные тесты. Вот. Нет никакого смысла. Как по мне, 7373948, как вас зовут, или здравствуйте?
Здравствуйте, Герман.
Да, пожалуйста.
Скажите, пожалуйста, а вы на М6 новой ездите?
На новой еще пока нет.
Ну вот поездите, а потом говорите.
Что именно говорить? Об М6?
Про скорости, про РС, Ауди.
Ну, слушайте, я ездил на X6M, я ездил на М4. Ну что... Ну, я вам рассказываю сразу плюсы и минусы М6 и плюсы и минусы РС-ки. Почему Audi RS лучше, чем любая М-ка? Почему любая РС-ка лучше любой М-ки? Полный привод. Все. Почему М-ка любая лучше любой РС-ки? Лучше управляется за счет заднего привода. Все. Зимой М-ка поставь в гараж. Ты не будешь ездить на М-ке зимой. РС-ка ездит зимой. У нас 6 месяцев зимы. Пожалуйста. В основном по городу вы ездите по прямой. Вы не так хорошо будете себя ощущать на треке. Но как часто вы ездите на трек.
Поэтому, уважаемый слушатель, который мне сейчас дозвонился и рассказал, что я могу рассказывать, что я могу не рассказывать. Я знаю, что я рассказываю, потому что я ездил на этих машинах. И на заднеприводных, и так далее. Вот.
Более того, я не отказываюсь от того, что я очень люблю марку BMW. Мне она очень нравится. Но задний привод — это задний привод. Когда у тебя, например, на четверке, М4, 431 лошадиная сила, которая на задний период, ну, идет на задний период, что ты зимой будешь на этой машине делать? Ну, просто ответьте мне на вопрос. Вот сегодня возьмите на М-ке М6, вот, М4, М5 и езжайте, покатайтесь. Пожалуйста, на гололед выезжайте. Получите истинное удовольствие от езды на этом автомобиле. Попробуйте. Нет, нет, еще раз нет. Кайф. На асфальте, да, безусловно, управляется, конфета. РС-ка другой разговор. РС-ка это кайф, С-ка это кайф, квадро это вообще классно. Когда ты просто стоишь на перекрестке, и рядом с тобой стоит машина, просто нажимаешь на педали, она едет. Потому что она полноприводная, все. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут, Алексей? Здравствуйте.
Алексей, добрый вечер.
Да.
Секунду убавлю, приемничек.
Да.
А немножко вас... проинформирую о том, что новая М5, она полноприводная, кстати.
Новая М5?
Да, вы имеете в виду.
Полноприводная только, единственное.
Абсолютно точно.
Интересно. Это надо взять. Да. Единственное, что мне вот человек спросил, М6 новая, а М6 новая, по-моему, еще пока не существует. Если нет, я не ошибаюсь, нет. Она все еще нет. В кузове вот этого 2011 года, что ли?
Абсолютно когда? Правильно.
Да. То М5 полный привод? Мама, сейчас, подождите. Сейчас я посмотрю, М5, так, 2018, характеристики. Мне говорили мои товарищи, что так может быть, может так случиться. Но это я не знаю, это уже так, что еще? Так, характеристики, где характеристики, я все пытаюсь найти. Короче, мне говорили товарищи, что такое может случиться, что она будет полноприводная. Я не поверил, как любитель. Заднего привода я не поверил. Но я люблю задний привод летом. Давайте будем честно говорить. И повыпендриваться на заднем приводе всегда приятно. Что-то пока не могу найти. Ну, может быть, надо попробовать будет посмотреть тогда в таком случае. Что она там покажет? 7373948. Ну, кстати, на пятерке, на обычной я ездил. И она как раз была полного привода. Ничего, хорошая машина. Единственное, я не согласен с дизайном внутренним. Мне не понравился новый внутренний вот этот интерьер, так скажем, да? Мне не понравился интерьер BMW-шный. Может быть, я пока еще не привык, может быть, глаз еще как-то у меня вот, ну, не лег на эти все дела. Но мне показалось, что он какой-то уж... Не знаю, какой-то космический, что ли. Я не знаю, с чем сравнить, я не понимаю, но в нем не хватает брутальности. Какие-то вот я вижу лепестки цветов в нем, какие-то, может быть, кристаллы. Не знаю, что это такое, но не хватает вот строгости. В этом плане мне, конечно, опять же, вот Audi нравится. Они, ну, совсем все кардинально строго делают. Ну, не знаю. Мне очень нравится, например, ну, хотя, с другой стороны, вот если сравнить с прошлой пятеркой, да, BMW, и новой пятеркой BMW, новая пятерка BMW намного круче прошлой. Прошлая какая-то вообще унылая была. Вот трешка и четверка были классные. Вот они и остаются классными до сих пор. А вот пятерка была унылая, реально унылая. И смотрелась уныло снаружи вообще-то. И внутри тоже отстой. Вот. Так что, в общем, новая пятерка, конечно, сильно превосходит старую пятерку. Это я с вами согласен. Но, правда, и Audi раньше, как на мой вкус, была уродская внутри. И вот, например, мне очень нравится Audi A7. Вот, но пока я еще не пробовал новую A7. Вот, пока, по-моему, никто на ней особо и не ездил. Мне нравится A7 новая. На вид. Внутри не сидел. А старая, она, конечно, была унылая внутри. Потому что она давнишняя. Опять же, это какой там 10-й год, или когда они вообще это сварганили уже. Это было настолько уже устаревшее и отстойное, что вот, конечно, жажда была, чтобы это все поменяли. Такая же была Q5, уже устаревшая, неинтересная внутри. Ну, просто садишься и думаешь, прошлый век. Ну, вот просто... Как это можно вообще называть? И вот они сделали сейчас классно, конечно. Сейчас они сделали классно. Сейчас они молодцы. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут? Алло, здравствуйте, да.
Алексей, добрый вечер.
Да, пожалуйста.
Вот два прямых конкурента. BMW X4 и Audi Q5. Вот что лучше?
Да черт его знает.
На ваш взгляд.
Ну, мне трудно вообще сравнивать что-либо с BMW, потому что я очень люблю BMW. Вот, мне вообще трудно, я сразу меня начинает клонить в ту сторону. Но если сравнить, опять же, да, внутреннее убранство, X4 уже старое. Вот новенькую сделали X4, ее надо посмотреть. Вот там уже огонек, как по мне, снаружи уж точно. А внутри, ну, опять же, вот этот спорный дизайн, который мне не очень нравится. Особенно мне не очень нравится приборная доска, вот сама, вот как сделана. Ну, как-то ладно, на любителей. У Audi сделано лучше. Снаружи, ну, я всегда люблю BMW больше. То есть мне нравится больше BMW. Audi консервативнее, опять же. Опять же. То есть если нужно больше выпендрежа, наверное, BMW. Если больше консервативности, спокойствия, то пожалуйста. По динамике, если брать, ну, заряженные версии, я думаю, они сравнимы примерно. Если брать самые такие городские простые версии, ну, то же самое будет. Будут стараться ограничить там, ну, 250 лошадей, чтобы, что дальше уже переплата идет серьезная. То есть они изучают рынок, они это делают. Примерно одно и то же будет. И дальше вы уже выбираете, что вам больше нравится, куда душа ваша лежит. Либо к четырем кольцам, либо вот к этому пропеллеру, да, BMW-шному. Такие пироги. Не оскорбляйте чувства верующих. Прошлая пятерка аскетичная, пишет Roadstar. Не, ну пока мы не пересели там на новые машины, понятно, что все это старое аскетичное. И копейка старая лучше, чем новая. Хотя, конечно, новая намного симпатичнее. А что сделали, господи, что сделали мерседесовцы со своим А-классом? Это вообще какой-то космос просто. Космос. Вы просто посмотрите фотографии. С ума сойти. Короче, берите Q5, если есть деньги. Классная тачка. Сейчас новость. Они, это, фильмы. Я прощаюсь с вами до завтра. До понедельника.